Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы начинаем новую группу уроков, которые будут посвящены общей теме. Это вещи, о которых должен помнить каждый еврей, каждый день своей жизни. То есть на протяжении всей своей жизни, каждый день мы должны помнить о каком-то определенном количестве вещей, которые помогают нам в служении Всевышнему. И как раз об этом мы поговорим. И мы, понятно, находимся сейчас внутри Холя Моэда Песах, между двух праздников. Муадим Лесимха всем, Гуд Моэд. И понятно, что мы начинаем с памяти о выходе евреев из Египта. Давайте подумаем о том, какие уроки мы берем из Лайла Седера. То есть у нас закончился первый праздник Песаха, и мы провели Лайла Седер, мы провели вечернюю трапезу, да, мы говорили очень много о выходе из Египта. И мы подумаем сейчас, какие уроки мы должны из этого вынести, какие уроки мы должны вынести в целом из всего праздника Песаха. Но давайте для начала вообще обсудим, что же это такое за вещи такие, о чем говорится, что мы должны помнить определенные вещи каждый день, вспоминать их. Да, это какие-то 6 схирот, то, что называется 6 или 10 схирот, по-разному, в разные комментаторы приводят разное количество. То на иврите это называется схирот, на лашон лизкор, помнить. На русском можно по-разному приводить. В книге, изданной в 1855 году на тему как раз этих схирот в Житомире, то там, как известно, до революции, так как книги проходили цензуру императорскую, то требовалось внизу титульного листа написать название книги, как она звучит русскими буквами, как она звучит на иврите, и название на русском этой книги. Да, это очень интересно, как они переводили на русский название некоторых книг. Можно очень интересные вещи увидеть. И эта книга, да, там написано, что это пометование. В 1855 году эти 6 схирот и 10 схирот названы пометованием. То есть о чем мы должны помнить каждый день. Вообще в стандартных штинасских сидурах после утренней молитвы, я думаю, что на русском этого нет, но на иврите это всегда есть, в сидуре после утренней молитвы приведены 6 вещей, которые мы должны вспоминать каждый день. Приведена сама вещь и тот пасук из Торы или из Танаха, в котором это упоминается. И в более продвинутых сидурах очень часто приведено мнение Хида, такого комментатора, который написал очень много книг, в том числе книгу «Авудата Кодыш», которая построена, в которой он приводит очень много разных молитв дополнительных и так далее. И Хида приводит 10 суким. Это основное мнение, 10 псуким, которые нужно помнить. Есть иногда еще приводится 11-е. Давайте их и назовем. Первое, которое приводит Хида, я назову 10 по тому порядку, по которому их приводит Хида. И у этого порядка есть определенный смысл. Итак, первое – это выход из Египта. То есть мы должны каждый день вспоминать о выходе евреев из Египта, и мы сегодня как раз обсудим о том, почему, что такого важного в выходе евреев из Египта, что это нужно вспоминать не только в Лайла Седер, но и каждый день. Что именно мы должны вынести из Лайла Седера и пронести на протяжении всего года с нами в наших сердцах. Второе – это помнить о Шаббате. Третье – субботе. Третье – это помнить о том, как мы стояли у горы Синай и о даровании Торы. Мы это обсудим ближе к Шивоту, наверное, да, когда именно даруется на еврейскому народу Тора. Четвертое – эти все три, эти три вещи, они есть во всех списках воспоминаний. Четвертая вещь – это помнить Всевышнего, что Он дает нам сил. Пятое – это помнить все те грехи, которые согрешили в пустыне, особенно грех Золотого Тельца, из которого мы должны выучить очень многое, да, о том, как наши предки, согрешили во время Золотого Тельца, чтобы не согрешить. Шестое – это помнить ман, который посылал Всевышний евреям и кормил их 40 лет в пустыне. Седьмое – это то, что сделал, помнить то, что сделал Всевышний пророчице Мирьям. Восьмое – то, что сделал евреям Амалек. Это мы в основном мы выполняем в Пуриме, об этом у нас было, в Амалеке у нас было несколько уроков, да, перед Пуримом. Девятое – это то, что нас Всевышний спас от Балака и Билама. Да, то, что пророк Билам хотел проклясть еврейский народ, и в итоге он его благословляет. И это нужно помнить. И десятое – это помнить Иерусалим. Это 10 основных схирот. Каждый из них включает в себя огромное количество основ веры. Каждый из них включает в себя очень много постулатов веры. Мы о каждом из них отдельно Безрат Ашем поговорим, если нам позволят и удастся. И одиннадцатое, о которой очень редко приводится, но иногда приводится, это помнить дни древности, дни мира, что евреи должны помнить свою историю. А именно, как приводят комментаторы, не просто историю, а как раз помнить то, что сделал Всевышний евреям, то милосердие, то, как мы проходим через весь исторический процесс. И это, с одной стороны, отдельная заповедь, с другой стороны, она в целом включает все 10 предыдущих. Да? Если мы помним о 10 предыдущих, в целом мы помним древнюю историю еврейского народа с ее религиозной точки зрения. Когда мы смотрим на исторический процесс не как причину, определенные причинно-следственные связи, не как классовая борьба, а мы смотрим на исторический процесс как то, что Всевышний ведет еврейский народ и весь мир к определенной цели творения. Итак, каждая из этих заповедей, она, у нее есть много аспектов и в службе Всевышнему, и мы должны помнить о том, да, вспоминая об этих вещах, это нам лучше помогает служить Всевышнему. И вообще нужно сказать, что те 6 основных заповедей, которые приведены в стандартных сидурах, все они в целом зашифрованы в утренней молитве. То есть даже если мы не говорим их отдельно после утренней молитвы, все равно, да, они зашифрованы в тексте самой утренней молитвы. И тот, кто знает, где они зашифрованы, он может вспомнить об этих вещах и в течение утренней молитвы, о чем мы как и в каждой отдельной заповеди подробнее поговорим. Но, несмотря на это, все равно было более поздним постановлением вынесены, они все вынесены отдельно после утренней молитвы, чтобы человек после того, как он закончил молитву, смог сосредоточиться и спокойно упомянуть, произнести все эти вещи. И в целом это его такое, да, будет такое вот служение, он сможет лучше служить Всевышнему на протяжении всего дня. Вообще мы знаем, что есть такое понятие мусар, формирование, движение формирования личностных качеств и душевных качеств, и лучшее служение Всевышнему. И есть такое понятие в мусаре, что человеку не нужно очень много времени тратить в течение дня на мысли о служении Всевышнему. Но достаточно это сделать очень мало времени, но нужно это сделать рано утром, в начале всего своего дня. Так что если ты правильно подумаешь о Всевышнем в начале дня, то весь день пройдет под эгидой, да, под свете служения Всевышнему. Если же ты этого не сделаешь, то очень часто окажется так, что весь день пойдет на смарку. В том смысле, что не будет у человека никакой связи с Всевышним на протяжении всего этого дня. То есть маленькое служение Всевышнему в начале дня, оно помогает в том, чтобы человек постоянно находился в определенной связи со Всевышним. И как раз сказано, многие комментаторы приводят, что упоминание об этих вещах помогает нам сосредоточиться во всех основах веры и вынести на протяжении всего дня это духовное состояние с собой, да, чтобы мы весь день находились, в общем-то, со Всевышним. Тут нужно подчеркнуть, есть такая интересная книга «Исот Джора Шабуда», если я правильно знаю, ее сейчас недавно перевели на русский язык, если я правильно знаю, ее уже издали на русском языке, Рав Хаим Бурштейн, редактор основной, и там он очень интересно приводит, Исот Джора Шабуда приводит, что если мы просто будем эти вещи проговаривать без каких-либо намерений, не обдумывая эти вещи, то в целом, да, он говорит, что ой, такому человеку позор и срам, стыд и срам о том позоре, который все он на себя навлекает тем, что он произносит все эти вещи без, не задумываясь, просто проговаривая, и он ничего не сделал в целом. То есть, если произнести все эти вещи просто так, не задумываясь, то мы не достигнем никакой цели их произношения. Вся цель упоминания этих вещей, воспоминания об этих вещах, это только для того, чтобы усилиться в служении Всевышнему, приблизиться ко Всевышнему и обдумать свою близость, близость Всевышнего к нам, близость нашу ко Всевышнему. Итак, давайте... Да, сейчас мы перейдем, собственно, к первым из них. Это как раз и есть память о выходе евреев из Египта. Тут нужно понять, почему мы говорим, что она первая из воспоминаний. В целом причина этому то, что именно выход евреев из, память о выходе евреев из Египта, она обязывает нас в выполнении заповеди, о чем мы с вами подробнее поговорим на протяжении этого урока, что именно память о выходе из Египта обязывает каждого из нас выполнять заповеди Всевышнего. Как это нас обязывает, мы еще поговорим. И сейчас мы находимся как раз, да, в Холе Моэд Песаха. Я не знаю точно, когда будет слушать этот урок, но вот передаем мы его в Холе Моэд. И мы должны почувствовать, что мы должны вынести с собой из этого праздника дальше. Вообще тут нужно подчеркнуть, что есть разница между дополнительной душой Шаббата и дополнительной душой праздников. Известно, что мы не просто так в утренней молитве произносим такую дополнительную молитву, как Нишмат Хай. Нишмат мы произносим дополнительную вставку в Псуке и Дезимра, которая является показателем того, что есть, а мы ее произносим только в те дни, когда есть дополнительная душа. Когда Всевышний спускает у нас определенную дополнительную святость и духовность, не всегда мы ее можем прочувствовать. Некоторые считают, что они постоянно чувствуют, некоторые так не говорят. Но есть большая разница, комментаторы подчеркивают, что есть большая разница между дополнительной душой, которая спускается на нас в шаббат и в праздники. Основная причина, основное, что мы можем видеть разницу на деле, это авдала. Да, мы знаем, что после шаббата делается авдала, прощение с субботой. И одна из вещей, которую мы делаем во время прощения с субботы, авдала, это мы берем благовония бесамим, и мы их нюхаем. Да? То есть мы пытаемся нюхать, мы благословляем на кос вина, мы зажигаем, есть свеча в шаббат, и есть благовония. Почему мы хотим почувствовать этот запах благовоний? Потому что, да, комментаторы пишут, что уходит душа, тело ослабевает, и для этого нужно нюхать благовония. Но мы видим, что после праздников мы этого не делаем. И тут комментаторы говорят очень интересную вещь, что есть разница между шаббатом и праздником, что если после шаббата наша дополнительная душа уходит, то в празднике она остается. Что же это такое, что дополнительная душа праздников остается с нами? Мы сейчас это немножко еще подробнее обсудим и перейдем уже к основной теме. Есть разница, мы видим, что в тексте молитвы есть разница между шаббатом и праздниками, что в тексте молитвы в шаббат мы говорим, что Всевышний освящает шаббат, а в тексте праздников говорится, что Всевышний в первую очередь освящает евреев, народ Израиля, и они уже освящают и праздники. То есть просто, что они освящают праздники. И приводится такое простое объяснение, это то, что шаббат не зависит от нашего постановления, то есть на седьмой день начинается шаббат и все. А вот праздники, да, они зависят от того, когда суд устанавливает праздники. Мы знаем, что не всегда новомесячие выпадает, еврейское новомесячие календарное выпадает на новомесячие настоящее, которое, ну, когда луна появляется, и даже когда освещались месяцы по, когда освещались месяцы по, с помощью свидетелей, которые видели, как видели луну, все равно не всегда освещался месяц в тот день, когда появлялась луна на небе. Поэтому это в руках у еврейского народа освещение праздников. Тогда, когда они будут, да, они могут сдвинуться на один день, например. Но не только это зашифровано в молитве. В молитве еще зашифровано то, что Всевышний освящает шаббат. Это означает, что он спускает дополнительную душу, дополнительные души в еврейский народ. И мы ее получаем автоматически. И также автоматически она забирается по истечению шаббата. Что не так с праздником? То есть он освящает народ Израиля. То есть есть какая-то определенная святость, которая спускается на весь народ Израиля, но чтобы ее удостоиться, каждый отдельный индивид, каждый еврей должен поработать. Святость, удостоиться дополнительной души в праздник можно только с помощью службы Всевышнему, с помощью осмысления того праздника, в котором мы находимся. То есть только тогда, когда мы осмысляем Песах, мы по-настоящему удостаиваемся дополнительной души Песаха. И именно потому, что мы удостоились этого путем нашей службы, нашей работы, то душа эта не уходит от нас. Она остается с нами. Эта частичка определенной святости остается с нами до конца, до навечно, потому что мы это заработали. Это не просто спустилось и забралось от нас. И поэтому, да, что же, и мы, да, поэтому мы давайте поподробнее это сейчас мы обсудим, что именно мы должны выучить из пасхальной Агады, что именно мы должны выучить из праздника Песах, чтобы по-настоящему достоиться этой дополнительной души. Итак, есть интересный вопрос. В пасхальной Агаде упоминается, что мы каждый день упоминаем о выходе евреев из Египта во время чтения Шма. Да, в третьем отрывке Шма мы постоянно упоминаем о выходе из Египта. Но и это в пасхальной Агаде тоже упоминается, но нужно тут понять, в чем разница. В чем разница, что в Лайла Седер, в пасхальный Седер, раз в году мы переживаем заново выход евреев из Египта, и каждый день, минимум два раза в день, зависит от того, как часто каждый из нас читает Криат Шма, мы вспоминаем о выходе евреев из Египта. Да, есть некоторые, которые читают перед утренней молитвой, в утреннюю молитву, в вечерней молитве, перед сном, то есть минимум четыре раза. Каждый, да, зависит от того, как часто он читает Криат Шма. Теперь, есть очень известное объяснение, которое приведено в Маасе Нисим. в Пасхальной Агаде Рав Якова из Лиссы, главного раввина Лиссы, примерно 200 лет назад, он объясняет это так, что есть разница между тем, что было в Египте вечером и утром. То есть, как мы знаем, во время в полночь были поражены все первенцы Израиля. Все первенцы Египта. Первенцы Египта были поражены, первенцы Израиля были спасены. Пасах, Всевышний Пасах перепрыгнул через дома еврейские, спас еврейских первенцев, а первенцы египетские были уничтожены в полночь. И в полночь Паро пытается выгнать евреев из Египта. Так как дети любят петь песенка, есть известная детская песенка, что Паро посередине ночи в пижаме бегает и ищет Муше и Аарона, чтобы выгнать евреев из Египта. Но евреи не выходят. Они выходят только тогда, когда Всевышний говорит им выйти из Египта. То есть это случается утром. Они вообще не знают. Мы знаем, что в Египте мы находимся 210 лет. И они думали, что, возможно, это вообще 400 лет они должны находиться в Египте. Поэтому, возможно, они еще есть очень много времени. Они не выходят, когда порой им говорят. Они выходят только тогда, когда говорит это Всевышний выйти. То есть утром. Поэтому настоящее избавление еврейского народа происходит утром. Настоящее геула, да, избавление, когда евреи именно напрямую выходят из Египта. И в память об этом, избавлении, мы каждое утро читаем Криат Шма. В Шма мы упоминаем, в третьей части Шма мы упоминаем о выходе из Египта. Теперь мы надо знать, что основное чтение Шма – это оно утреннее, вечернее тоже очень важное, но там память о выходе из Египта, она менее важна. Да, именно потому, что утром было основное избавление евреев из Египта. Что же было вечером? Вечером в полночь, в общем-то, проявляется основное проявление Всевышнего. То есть те чудеса, которые проходят уже год через 10 казней египетских, они доходят до своего си, до своего максимума именно во время, Макат Бахурот, то есть казни первенцев. И это полное раскрытие, это было полное раскрытие Всевышнего, на тот период времени полное раскрытие Всевышнего в Египте. Именно, и оно происходит именно ночью. И поэтому каждый год в Лайла Седер мы вспоминаем это раскрытие Всевышнего. Те чудеса, которые проходили при выходе евреев из Египта, мы вспоминаем именно в ту ночь, в которую это случилось. Да? То есть ночью в Лайла Седер мы вспоминаем именно о всех тех чудесах, с помощью которых Всевышний вывел евреев из Египта. А что же мы вспоминаем каждый день? Утром, в утреннем чтении Шма и в вечернем чтении Шма, там мы вспоминаем сам факт выхода евреев из Египта, не все те чудеса, с помощью которых мы вышли из Египта, а сам факт того, что Всевышний выводит нас из Египта для того, чтобы мы стали его народом. О, и теперь мы переходим к тому, что же такое вот это вот память о выходе евреев из Египта, почему в Торе она упомянута 50 раз, почему при каждой, да, она упомянута в основных заповедях еврейского народа, ну, мы постоянно упоминаем о выходе евреев из Египта, к чему она нас обязывает. И вообще в символе веры, да, Криат Шма, это, в общем, как символ веры еврейского народа, даже в Криат Шма мы упоминаем о выходе евреев из Египта. Тут мы можем привести мнение, есть такая книга «Шлах Кодыш», «Шнейн Ухот Абрид», которая приводит более раннего комментатора Абудат, книгу Абудат Акодыш, «Святая служба», Альмейра Ибн Гавая, который как раз объясняет, почему выход евреев из Египта является основополагающей вещью в иудаизме и почему именно Он обязывает нас к служению Всевышнего, Всевышнему, и именно поэтому мы должны вспоминать об этом каждый день, потому что, и, да, как мы уже сказали, это и есть как раз то, что нас обязывает к служению Всевышнему. Итак, как известно, есть 13 принципов веры, которые сформированы в наше время, мы используем, они сформированы Рамбамом. Рамбам считал, что постановил, что тот человек, который не верит в 13 принципов веры, то у него нет хелек баолам аба, да, то есть своего части в будущем мире. То есть там комментаторы говорят, что будущий мир у него есть, но у него нет определенного уровня в будущем мире. Не будем об этом сейчас говорить. Но в более поздний период времени, незадолго до выхода изгнания евреев из Испании, Рав Альбо формирует 3 основы веры. Он сократил 13 принципов Рамбама до 3. Причина была немного невеселая. Он считает, что в Испании того периода времени, то, что называется золотым веком Испании, так сильно философия проникает в еврейские умы, что большинство молодежи уже не верят в 13 принципов Рамбама, и, следовательно, получается, что у них нет своей части в будущем мире. И он говорит, что я хочу спасти еврейский народ и хочу доказать, что достаточно верить в 3 вещи. И в эти 3 вещи он говорит, что большинство евреев в целом верят, поэтому это намного легче получить будущий мир, по его мнению. Да, то есть он в целом спасал еврейский народ. Теперь надо упомянуть, что все-таки 13 принципов Рамбама, они приняты за основные. Но и эти 3 принципа, они тоже очень важны. О них очень много комментаторы говорят. И они являются корнями 13 принципов в целом. Итак, что же это за принципы веры? Первое – это существование Всевышнего. Да, что Всевышний существует. Верить в то, что существует Всевышний. Второе – это то, что вся Тора дана с небес, она не написана человеком и не изменена человеком. И третье – то, что существует поощрение и наказание, то, что Всевышний не удалился от этого мира после его создания, а он до сих пор управляет этим миром, и от нашего соблюдения или, освящено, несоблюдения заповедей, да, мы получаем осхар, оонеш, он или наказание, или поощрение, или заслуги. И в это эти 3 вещи, в которые он считал, что достаточно верить, чтобы удостоиться будущего мира. И есть очень интересная вещь, что он приводит, что 3 основных праздника, то, что называется 3 шлушара галим, 3 регеля, 3 праздника, в которые евреи обязаны подняться в Иерусалим, подняться к храму, они соответствуют этим 3 основам веры. И каждый из праздников, он призван разжечь в нас как раз вот веру в один из этих принципов веры. Да? То есть мы должны, каждый из праздников установлен именно для того, чтобы мы усилились в одном из принципов веры. Песах – это праздник, который нам помогает сформировать у нас понимание существования Всевышнего. Все те чудеса, которые происходили при выходе евреев из Египта, они обязывают к тому, что существует Всевышний. Да? Это то, что говорится при казнях египетских, чтобы ты узнал, что есть Всевышний, чтобы ты узнал, что он управляет этим миром. Шавуот – это праздник дарования Торы. Понятно, что там человек должен задуматься о том, что Тора дана с небес на горе Синай. И Суккот – это праздник того, что есть заслуги и наказания. Да, мы знаем, что Всевышний, они в память о том, что были Ананея Кавод, облака славы, которые охраняли евреев в пустыне. Мы понимаем, что праздник Суккот, мы выходим из дома, живем в шалашах и полностью полагаемся на Всевышнего. Будет дождь, будет дождь, будет жарко, будет хорошо, будет хорошо. То есть мы полностью передаем себя в руки Всевышнему, показывая, что существует и наказание, и поощрение. Это те, да, три принципа веры, каждый из них соответствует одному из праздников. Получается, что Песах соответствует принципу веры существования Всевышнего. И мы должны наиболее усилиться именно все эти семь дней, пытаться осознать этот принцип веры, эту основу веры. И так как Песах он является, показывает нам о существовании Всевышнего, то это как раз и поэтому, именно поэтому память о выходе из Египта, она обязывает нас к выполнению заповедей. Рав Мейер Ибн Габай, он привел такой интересный мидраш, есть мидраш, который говорит так, что пришли народ к царю и попросили у него, говорят, постанови нам постановление, дай нам законы, да, чтобы мы, дай нам какую-то систему законодательства, которую бы мы соблюдали. Он говорит, нет, перед тем, как я даю вам систему законодательства, я хочу, чтобы вы приняли меня царем. Как только вы примете мое царство на себя, только после этого я сделаю вам систему законодательства. И они принимают на себя его царство, и после этого он уже дает им законодательство. Почему? Только после того, как они обязаны уже, у них есть какая-то связь, обязанность перед ним, только после этого возможно дать законодательство. Все время, пока ты не имеешь никакого отношения к тому, кто дает тебе законодательство, тебя ни к чему не обязан. И да, то есть так же, как в современном мире, это, да, то есть, чтобы мы, да, как бы получение гражданства. То есть получение гражданства, оно обязывает к определенным, то есть, две вещи. Во-первых, нахождение на территории государства, поэтому обязывает уже каким-то законом, но в основном, основное обязательство пред законодательной системой государства – это дает гражданство. Гражданство, да, только когда мы получаем, признаем чье-либо руководство, то мы обязываемся в их в законодательстве. И также говорится, что в Египте евреи приняли на себя царство Всевышнего, они признали его своим царем, и после того, как они признали его своим царем, они автоматически обязались в тех заповедях, которые Всевышний им постановил. Да? То есть, это двусторонняя вещь. Только когда мы принимаем Всевышнего своим царем, чтобы выйти, чтобы освободиться из рабства, это было условие освобождения из рабства, то после этого мы получаем определенную законодательную систему, которая нас обязывает. И так он объясняет то, что мы, да, почему во многих заповедях упомянут выход евреев из Египта. Что именно выход евреев из Египта обязывает нас в соблюдении заповедей. Именно то, что раскрытие Всевышнего, которое было при выходе евреев из Египта, которое как раз и привело к тому, что евреи признали Всевышнего своим царем, это и привело к тому, что мы приняли на себя всю ту законодательную систему, которая называется Тора письменная и устная. Это первое объяснение того, основное, коротко мы объяснили, первое объяснение того, как выход евреев из Египта обязывает нас к исполнению заповедей и почему нужно об этом помнить каждый день. Вспоминая каждый день о том, что именно наши предки именно тогда приняли Всевышнего царем, чтобы выйти из рабства, они приняли на себя и систему, законодательную систему. Следовательно, мы, оставаясь их потомками, являясь их потомками и оставаясь его, под его руководством, мы тоже к этому обязаны. Теперь второе. Вторая причина, она приведена, основная, вторая такая интересная причина, она приведена в Хавот а-Левавот. Обязанность сердец, это тоже одно из основных одна из основных книг, занимающихся духовной работой человека над собой, он приводит такое понятие, что создание мира обязывает всех в соблюдении рациональных заповедей, а выход евреев из Египта обязывает нас в чем-то еще больше. Что это значит? То есть такое понятие акарат атов. Признание того добра, которое Всевышний нам сделал. Ведь Всевышний, когда вывел нас из рабства, то это дополнительное добро, которое было сделано еврейскому народу, которое само по себе обязывает нас к выполнению каких-то проявлению благодарности за освобождение из рабства. И это является, обязывает нас в дополнительном выполнении дополнительных заповедей. То есть создание мира, оно обязывает всех, как он пишет, в рациональных заповедях. А еврейский народ, у которого есть большая благодарность ко Всевышнему, потому что он вывел нас из Египта, из рабства, то есть только благодаря нему мы не являемся рабами. Поэтому мы обязаны с точки зрения нашей благодарности к нему еще больше. И поэтому кроме к рациональным заповедям добавляются иррациональные заповеди. То есть те заповеди, у которых нет простого объяснения в современным разумом человеческим. Да, например, не одевать шатнес, или есть какие-то еще другие заповеди, на которые написано, что народы мира смеются над еврейским народом, потому что это нерациональные заповеди. Несмотря на это, так как у нас есть дополнительная благодарность ко Всевышнему, то мы обязываемся и те заповеди, которые мы вообще не понимаем, все равно, так как это его желание, мы благодарность тому, что он нас освободил из рабства, обязаны выполнять. Теперь тут нужно понимать, да, что мы не просто так говорим ту фразу, которую мы говорили в ночь Песаха, в Лайла Седера, в Агаде. Есть интересная фраза, на которую очень много комментаторов пишут. И я постараюсь привести такое основное мнение на эту тему, чтобы было более понятно, что если бы Всевышний не вывел нас из Египта, то и мы, и наши потомки оставались бы рабами в Египте. Тут, конечно же, каждый, кто знает историю, задаст рациональный вопрос, кто сказал. Кто сказал, что мы бы оставались рабами в Египте? Да, прошло тысячи лет, и очень много изменилось. Государство рушится, системы падают, власть меняется. Почему? Кто сказал, что должно было бы происходить именно так? Что? Почему мы должны были оставаться рабами в Египте? На это есть много разных комментариев. Я постараюсь привести только один из них, который, на мой взгляд, очень интересен. Это то, что в целом есть государственные системы, которые не могут рухнуть извне. Они с точки зрения исторического процесса, рационального исторического процесса, они не могут быть разрушены. Египет был величайшей империей того времени, которая не могла быть разрушена с точки зрения рационального. Потом уже можно много чего объяснять постфактум исторически, но с точки зрения рациональности того периода времени она разрушена быть не могла. И только потому, что Всевышний послал 10 казней на Египет, Египет был разрушен. И только из-за этого мы вышли из Египта. То есть, если бы мы не вышли из Египта, он бы оставался центральной державой мира до сих пор, и мы бы оставались там рабами. Это одно из объяснений. И в целом, если мы посмотрим на систему мира, то понятно, что хорошие историки нам приведут хорошие причинно-следственные связи каждой империи, почему она погибала. Но если мы посмотрим глазами религиозного еврея и увидим, что у империй было время их расцвета, а время их падения приходится, да? То есть, когда Всевышний хочет убрать ту империю, которую невозможно убрать, ее убирают, да, руками, чьими-то руками ее убирают, неожиданно начинается развал внутренний, который приводит к тому, что уже возможен захват внешний, обычно это развал внутренний, но он очень часто не очень рационален, и, конечно, потом можно все объяснить, но объяснения идут, да, могло быть, а могло и не быть. И только потом, да, то есть мы верим в то, что так как Всевышний управляет историческим процессом, у нас теологический подход к историческому процессу, то так как Всевышний управляет историческим процессом, то не просто так рушится империя. Это происходит в определенный период времени, именно по задуманному плану, по задуманной теории, и все идет к окончательному решению мирового вопроса, то есть к окончательному исправлению мира. Итак, так вот, то есть, и вернемся к нашей теме, что Хавот а-Левавот пишет, что мы обязаны акарат а-Тов проявить благодарность ко Всевышнему за все то, что Он с нами сделал при выходе евреев из Египта, при выходе из рабства, вытащил нас из рабства. Следовательно, это уже само по себе обязывает нас в выполнении заповедей. Это благодарность обязывает нас. Тут я хотел бы привести, что в праздничной молитве, сейчас это в Мусафе, ну, это есть и в праздничной молитве, и в Мусафе, мы говорим определенную фразу, в которой зашифрованы, есть такой есть комментатор, который говорит, что зашифрованы все праздники еврейского народа. Давайте я прочитаю. На иврите это звучит так: «Ата бахартану бикола амин, автоутану врацитабану врамутану микола лашонот, кидаштану мицвотеха, вакирафтану малкену лаудатеха, шимха годы лакоды шалейну карата». Есть на это очень красивая песня. А теперь давайте медленно и подробно попробуем это перевести и разобрать. Сначала я переведу. «Ата бахартану, ты выбрал нас из всех народов». Давайте на русском я уже прочитаю. Как я это перевел, да, это в сидурах, я понимаю, что в каждом сидуре переведено по-другому, поэтому я не обязываюсь за точность перевода и надеюсь, меня не забросают тут камнями о моей форме перевода. Перевел я так, как хотел, наверное. «Ты выбрал нас из всех народов, возлюбил нас, возжелал нас, возвысил нас из всех языков и осветил нас заповедями Твоими и приблизил нас, Царь наш, к служению Тебе и именем Твоим великим и святым нас назвал». Последнее это «именем Твоим великим и святым нас назвал», так я люблю говорить, что когда упоминается имя Всевышнего, имеется в виду управление Всевышним этим миром, поэтому можно перевести это место в молитве, как «управление Твое великое и святое на нас возложил». Теперь, в этой молитве объясняют, что зашифрованы все праздники. В какой форме зашифрованы праздники? «Ты выбрал нас из всех народов, когда Он нас выбрал». Это в Песах. Написано, да, что в целом ангелы спросили, а чё, какая разница между этими и этими? Они и те служат идолам, и те служат идолам. Всевышний сказал, неважно, я так выбрал. Не будем сейчас останавливаться на почему он это выбрал, но это его выбор. Он выбрал нас именно в Песах, именно в Египте. Евреи были выбраны из других народов. И именно поэтому, пишет Хавот а-Левавот, да, мы обязаны проявить дополнительную благодарность ко Всевышнему и дополнительно взять на себя дополнительные заповеди. Дальше это «возлюбил нас». Когда он нас возлюбил, это дарование Торы, Шавуот. Дарование Торы – это проявление любви Всевышнего. «Возжелал нас в Суккот», то, что окружил нас, как мы уже сказали, облаками святости, то это как раз показывает то, что Всевышний возжелал еврейский народ, он его охраняет. «Возвысил нас из всех языков», это в Шмини Ацерет, восьмой день Суккота, как мы знаем, в 7 дней Суккота приносится 70 быков за 70 народов мира, за 70 корней всех народов мира, а в Шмини Ацерет приносится один бык за еврейский народ, это праздник, когда Всевышний говорит: «Останьтесь со мной еще на один день», показывает то, что Всевышний, Он возвышает нас среди из других народов, осветил нас заповедями Твоими в Рожа Шана, отрубление в Шафар, да, когда мы освящаемся именно определенными дополнительными заповедями, приблизил нас Царь наш к служению Тебе, это в Йом-Кипур, когда это весь день только служение Всевышнему. Я не буду подробно останавливаться на каждом из них, тут можно каждый из них дать урок в целом, почему именно в этом месте зашифрован этот праздник. Именем Твоим великим и святым нас назвал, или управление Твое великое и святое на нас возложил. Это в седьмой день Песаха, при рассечении Ям-Су, когда написано, что было особое раскрытие Всевышнего. Это как раз самое большое раскрытие Всевышнего во всем историческом процессе. И что последняя рабыня при рассечении моря увидела больше строение миров и управление. Она увидела управление, именно управление Всевышним этими мирами. Она увидела больше, чем пророк Йехезкель, который описывает управление Всевышним миров. Всех миров он описывает в форме колесницы, божественной колесницы. Да, известная божественная колесница пророка Йехезкеля, которой объясняется форма управления миром. Как Всевышний управляет этим миром, так последняя рабыня при рассечении моря видела больше, поняла больше, познала больше управления Всевышним, чем пророк Йехезкель. Так говорится. Поэтому, да, тут зашифрован седьмой день Песаха. Итак, таким образом мы видим, что Всевышний выбирает еврейский народ именно в Песах. Да, тут зашифрован, как мы сказали, уже зашифрован Песах, именно выбрал нас из других народов. И за это у нас есть, должна быть, во всяком случае, должна быть дополнительная благодарность ко Всевышнему. И эта благодарность, она раскрывается в том, что проявляется в том, что мы обязаны дополнительным заповедям. То есть дополнение к семи заповедям, которые обязаны все люди на земле, за то, что Всевышний создал эту землю, то мы обязаны еще дополнительным иррациональным заповедям. Но по этой системе получается, что в целом мы должны были начать эту систему уроков с Шаббата. Шаббат как символ того, что мир был создан. Да, и именно Шаббат обязывает нас, как мы уже сказали, обязывает весь мир в целом к соблюдению рациональных заповедей. А выход из Египта – это только продолжение, что наша дополнительная благодарность, она обязывает нас дополнительным заповедям, да, то есть получается, что мы должны были начать с Шаббата и только после этого перейти к выходу из Египта. Но не просто так комментаторы приводят первую вещь, о которой нужно помнить каждому еврею каждый день, именно выход евреев из Египта. Потому что есть одно дело, когда нас обязывает благодарность ко Всевышнему, и совсем другое дело, когда нас обязывает то, что мы приняли его руководители. Есть такое известное, да, вот в молитве Рожа Шана, Йом-Кипур, мы упоминаем, да, в Рожа Шана мы упоминаем имки бони мунки аводим. Есть две, в целом во всем иудаизме очень часто упоминается, что наше отношение со Всевышним есть в двух ипостасях, в двух направлениях. Мы либо как рабы по отношению ко Всевышнему, либо как дети по отношению ко Всевышнему. Да, и Гемур Талмуд в одном из мест упоминает, что когда мы называемся рабами, когда мы называемся детьми, что когда евреи выполняют желание Всевышнего, они называются детьми Всевышнего, когда же они не выполняют желание Всевышнего, они называются рабами Всевышнего. Поэтому, например, Душат Леви, Эбер Леви Ицхок Бердичев в своей книге Душат Леви, как он описывает Лайла Седер, он очень много говорит о том, почему Лайла Седер начинается именно с рабов, а эти рабы, почему маца называется Лехем Они, рабский хлеб, хлеб бедности, он называется и хлеб бедности, и рабский хлеб, которые едят рабы, что... Да, когда евреи называются рабами, как мы уже сказали, они называются рабами когда не соблюдают заповеди Всевышнего. И тогда же он объясняет, что у евреев есть только хлеб бедности. То есть Всевышний, так как мы не находимся на уровне принять влияние Всевышнего, то и Всевышний не может послать нам то, что он хочет нам, то добро, которое он нам хочет послать, поэтому у нас остается только хлеб бедности. А когда мы находимся на уровне его детей, то есть мы пригодны для получения тех благ, которые Всевышний хочет нам послать, то там уже Всевышний может послать все блага этого мира еврейскому народу. Итак, то есть и тут получается, что тоже мы можем увидеть, что им кебоним, им каводим, если как слуги или как рабы. Как мы подходим ко Всевышнему, как мы смотрим на Песах, как мы вспоминаем о выходе евреев из Египта. Уже то, что Всевышний вывел нас из Египта, как благодарность за это обязывает нас выполнение заповедей. Это мы как дети по отношению к отцу, очень интересно вспоминать, пишет Решит Хухма, книга такая Решит Хухма, одна из учеников Аризаля. Он пишет, что именно при выходе евреев из Египта проявилась любовь, наибольшим образом проявилась любовь Всевышнего к евреям. Как отец, любящий своего сына, он выводит евреев из Египта. Поэтому, как отец, любящий своего сына, выводит евреев из Египта, так же и сын обязан как бы благодарность к отцу в выполнении заповедей. Но это рациональная обязанность. Она обязанность, которая только в голове, но и в сердце, но не обязанность, которая лежит игом как бы, на нас. Теперь есть евреи, которым этого достаточно. Им достаточно помнить о том, что Всевышний вывел нас из Египта, и благодарность за это выполнять заповеди. Но некоторым этого недостаточно. Недостаточно быть только благодарными Всевышнему и только из-за благодарности выполнять заповеди. Поэтому есть второе понятие. Понятие «мы как рабы». То есть мы, как мы уже указали, когда мы принимаем, по второму объяснению, мы принимаем в Египте, приняли на себя Всевышнего как руководителя, как царя, и автоматически приняв его царем, мы приняли все его постановления, все то законодательство, которое есть. То есть это уже нас обязывает как с точки зрения рабов. Да, это нас уже по-настоящему обязывает к выполнению заповедей. Это не просто, что если мы хотим с точки зрения благодарности ко Всевышнему, мы можем выполнять заповеди. Нет. Второе объяснение говорит, что мы обязаны выполнять заповеди, потому что мы выбрали его царем, и после того, как мы выбрали его царем, уже ни вправо, ни влево не пойдешь. Все, ты уже обязан в выполнении его заповедей. Это две системы, да, по которым мы можем быть либо, как еще раз мы сказали, либо как дети, которые из благодарности Всевышнему выполняем его заповеди, либо как рабы, которые обязаны выполнять его заповеди. Как, да, лучше, понятное дело, быть детьми, но кто как может. И это как раз то, о чем мы должны вспоминать каждый день. Каждый день при Шма и после молитвы мы должны вспоминать о выходе евреев из Египта. Мы должны вынести как раз эти понятия с собой о выходе евреев из Египта. Мы должны помнить о том, что выход евреев из Египта, в общем-то, обязывает нас к соблюдению всех тех заповедей, которые существуют. И это и есть та система координат, да, которая у нас есть. Это два пути, почему нас это обязывает, и лучше выбрать. Нужно помнить о двух путях в целом, потому что оба они, один дополняет другой путь. Каждый из путей дополняет другой в понимании того, почему мы должны служить Всевышнему. И это за то, что я хотел сказать, что да, то, что нужно помнить каждый день, то, с чем мы должны остаться после праздника Песах, то, что мы должны вынести с собой из праздника Песах на весь год и каждый день возвращаться в своих мыслях к этому после утренней молитвы, вспоминая о выходе евреев из Египта. Большое спасибо. Если есть вопросы, то давайте их зададим. Если нет, то можно еще подвести немножко итоги.
Да, спасибо огромное за урок, Рав Мордехай. Есть такой вопрос, почему пропускается в канун Песоха и в Холя Моэд Песоха как раз псалом благодарности сотый?
А, хороший вопрос. Да, с одной стороны, мы смотрим на этот псалом как псалом благодарности. И, в общем-то, да, как раз хорошо было бы вроде, если я так красиво расписал тут, что Песох – это время как раз благодарности Всевышнему. Но хорошо было бы сказать именно тот псалом, который говорит о благодарности. Но тут нужно заметить, что это не просто псалом благодарности, но все комментаторы подчеркивают, что это псалом, который связан с жертвоприношением, которое было в храме, благодарности. Благодарственное жертвоприношение, жертвоприношение туда. Теперь жертвоприношение туда, оно особенно тем, что вместе с этой жертвой приносилось 40 хлебов. Огромное количество хлебов, которые нужно было съесть за очень короткий период времени. И поэтому человек, да, когда он делал благодарность, он, в общем-то, должен был не просто приносить, он должен был пригласить всех своих друзей, знакомых, и чтобы они съели, да, все эти 40 хлебов, это не так легко. Теперь, а что важно, что среди этих 40 хлебов обычно, нужно подчеркнуть, что обычно не приносится жертва, не приносится на жертвенник хлеб из хамца. То есть в целом практически у нас нет жертв, хлебных жертв, которые из хамца, только две жертвы в целом есть такие. Это 10 хлебов в благодарственном жертвоприношении, то есть в жертвоприношении туда 30 хлебов из 40 это маца, а 10 хлебов это хамец. И кроме этого еще в Шивот приносится тоже хамец. Мы не будем сейчас об этом. Получается, что получается то, что мы не можем принести в Песах благодарственное жертвоприношение, так как нам запрещено есть хамец в Песах, то и жертвоприношение благодарственное, да, принести невозможно, потому что мы обязаны принести эти 10 хлебов, которые являются хамцом, но мы не можем их принести, понятное дело, потому что нельзя есть хамец, нельзя у себя, чтобы в твоем владении находился хамец. Поэтому жертвоприношение благодарственное не приносится в Песах. И именно поэтому, так как этот псалом, мы говорим, он засчитывается нам тоже, он как будто мы принесли благодарственное жертвоприношение, то в эти дни, в которые невозможно приносить благодарственное жертвоприношение, не говорится этот псалом. То есть, да, он не говорится в эрев Песах, потому что осталось очень мало времени на всего лишь несколько часов на то, чтобы съесть хамец. И мы боимся, что человек не успеет съесть хамец. Поэтому не приносилось тогда жертвоприношение благодарственное. А в Песах вообще невозможно его принести. И также в Эрев Йом-Кипур, да, то есть в Эрев Йом-Кипур тоже не приносилось это жертвоприношение, потому что в Йом-Кипур нельзя есть, поэтому тоже не приносилось это жертвоприношение. То есть поэтому мы тоже не говорим этот же псалом в молитве не упоминаем его. То есть, несмотря на то, что это благодарственный псалом, как было правильно замечено, а Песах, как мы уже указали, это праздник, который нужно благодарить Всевышнего за выход евреев из Египта, но этот псалом, он связан с этим жертвоприношением, поэтому мы не приносим его. Большое спасибо за вопрос. Я, наверное, теперь можно, да, закончить.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Вы прекрасно ответили на этот вопрос и за замечательный урок. Да, у нас остается одна минута. Может, просто расскажем?
Да. Давайте просто поздравим всех зрителей с праздником. Гуд Моэд, Муадим Лисимха, приятного Песаха. Я надеюсь, что вы проведете этот праздник и седьмой день Песаха тоже с положительными результатами сможете воспринять все то, о чем мы говорили, да, то есть вынести из праздника те искры святости, которые в него вложены, и я передаю, я думаю, что на этом мы закончим наш урок.